И вот у него вот в этом самом огромном очерке, у него появляется там такая формула. Он для того, чтобы вскрыть тайну творчества, он обращается, никак не дойду до Пушкина, но просто иначе, говорю, иначе ничего не будет понятно. Он обращается к творчеству Лермонтова. И базовым текстом он берет вот этот неоконченный отрывок знаменитый 41-го года Лермонтова «Штос». Вы помните, там, значит, художник, такой Лугин, он, значит, пытается снять квартиру, слышит какой-то голос там, и, значит, вот он в конце концов приходит, снимает квартиру, и в конечном итоге он попадает в какой-то очень странный дом, где, значит, сидит старичок, старик такой, вот, который начинает с ним играть в карты, он ему предлагает сыграть партию. И вот во время игры он вдруг замечает, что за спиной вот этого старика какое-то абсолютно чудесное видение, какой-то вот какой-то колышащийся образ, причем женский образ. Вот, какой-то прекрасной молодой девушки или молодой женщины. И он понимает, что вот это прекрасное видение, оно каким-то образом в плену этого страшного старика. И он, значит, думает, как ему, так сказать, вот, и он понимает, что надо как-то освободить. То есть вот начинается некое такое, как бы сублимированное, да, хотя не хочу говорить слово сублимированное, но такое вот высшее подлинное эротическое отношение вот его, этого художника, к этому прекрасному видению. Вот. И он чувствует, как она, так сказать, колыхаясь вот за этим, за этой спиной старика, она как бы молит его не останавливаться, продолжать игру и выиграть фактически. То есть он понимает, что она как бы некая ставка в этой игре. Ну, там не заканчивается эта повесть, она не заканчивается, но для Горского, в сущности, вот это самое прекрасное видение, которое колышется за спиной старика, это и есть как бы явление музы. То есть вот он говорит о том, что такое вообще муза для художника. Мы знаем, сколько поэты, особенно поэты, у них свои вообще взаимоотношения с музой. И, конечно, если мы будем анализировать вот эти взаимоотношения поэта и музы, мы поймем, что это глубоко эротическое отношение, но это какая-то особая, особый тип эротизма, какого-то высшего творческого эротизма, который, естественно, не может, простите, закончиться никаким коитусом, вообще ничем профаническим. А это вообще какой-то совершенно особый какой-то тип отношений, но при этом происходит рождение, потому что рождается художественное произведение, да? Рождается вот это что-то совершенно новое, потрясающее, замечательное, да, рождается шедевр. А значит, вот этот образ музы, ну почему вот этот образ музы, он же может быть явиться в чем угодно, он может явиться там в каком-то бесплодном, но он оформляется именно прекрасным женским образом. И так всегда. То есть всегда происходит вот явление музы художнику или поэту именно в виде прекрасного женского образа. Почему? Задается вопросом Горский. Откуда? С чем это связано? И вот тут у него появляется эта главная форма, которая звучит, кстати, у Лермонтова, и он ее берет и полагает ее в основу, собственно, своего анализа творческого акта. Молодая душа в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована. Еще раз, молодая душа в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована. То есть поэтому мы прикованы к чему? Ну вот все мы на себя смотрим, и в общем, большей частью, там 99,9% мы не удовлетворены тем, что мы видим в зеркале. И с чем мы вообще собой, что мы собой являем, понимаете? Ну не удовлетворены. В общем, нам трудно бывает смотреться в зеркало, и мы понимаем, как вот так сказать, мы несовершенны во всех смыслах и прочее. А тут вот, значит, вот этот вот художественный акт, вот в этом прекрасном женском образе, мы творим для себя какой-то, как бы образ нашего собственного организма. То есть это не чужое нам, а это как бы будущая наша природа, которую мы так видим. И Горский еще говорит о том, что тут еще и, конечно, глубинная андрогинность такая тоже естества человека проявляется, потому что, ну, понятно, что по крайней мере, для 19 века, для 20 века, все-таки большая часть творцов – это мужчины. Ну, так просто сложилось в культуре, да? Мы тут вообще всякий гендерный аспект сейчас оставим, потому что вообще все эти гендерные исследования, они тут не работают вообще. Это совершенно другой подход, это вот тот же самый позитивизм. Мы все-таки выходим в какую-то религиозную философскую сферу, и так это было для русской культуры. Но, тем не менее, то есть вот тут как бы и для женского образа, говорит Горский, тоже является в прекрасном вот этом каком-то девическом образе, потому что и женщина тоже, которая проходит разные этапы, ну понятно, она там и девушка молодая, и девочка молодая, и мать, и потом старуха в конце концов, Но она, тем не менее, все равно для себя вот эту новую природу всегда обретает в каком-то прекрасном таком женском мире. И это действительно вот видение новой природы, а уж для отношения художника, как бы мужчины, условно говоря, вот с этим прекрасным образом музы, это еще и попытка обрести вот некую андрогинность, да? Попытка как бы восполнить свою собственную природу какими-то качествами, присущими, собственно, в женщине, да, в женском естестве, да. И вот это очень важно, то есть вот эта вот идея восполнения, обретения целости и целостности, она здесь важна. Теперь, почему с точки зрения Горского именно в образе вот именно такого девического как бы видения является вот этот самый образ новой природы? Здесь очень важно понятие целомудрия, конечно. Целомудрие, как вот если мы будем его расшифровывать, как целостная мудрость, целостная природа, неповрежденная природа, потому что понятно, всякое нарушение девства, там, мужского или женского девства, да, это как бы ниспадение вот в этот самый ряд рождений, смертей, и тут уже человек становится пленником уже этого порядка природы. Собственно, это очень важно вот у этих мыслителей, то есть они действительно очень чувствовали хорошо, это Федоров, конечно, первый показал, как изнанкой вот этого природного порядка является смерть. То есть как только нарушается вот эта целостность, это как бы для, фактически для организма, это его путь к смерти, начало смерти. И очень много Горский там будет рассуждать, и в том числе вот в этой работе о Пушкине, потому что она 23-го года, она предшествует огромному очерку, он будет там рассуждать как раз вот о том, что происходит, когда вот это детство нарушается, и как не спадает этот организм в этот порядок рождения и смерти. Поэтому обязательно вот должно быть именно это какое-то целостное, целомудренное видение. Да? Вот, то есть вот тут как бы некая полнота, некая перспектива уже как бы обретения подлинно целостной природы. А за рождением тут как бы скрывается какая-то, так сказать, сразу уже и смертная природа. Вот. И, соответственно, вот творческий акт – это вот попытка художникам фактически начертить, спроецировать. И в процессе художественного акта и спроецировать вот этот образ новой природы. Вот это как бы смысл творчества для Горского. И поэтому вот под этим углом, под этим ракурсом он рассматривает и творчество самых наших выдающихся творцов. Вот и Лермонтова, и Блока, у него очень интересные себя блокеры, целое, так сказать, тоже исследование. Но Пушкин тут у него становится вообще как бы ключом. При этом интересно, что ведь Пушкина с психоаналитической точки зрения в это время пытаются прочитать. И прочитать его пытается такой профессор Ермаков. Дело в том, что вообще 20-е годы, для России, для советской России, это такой как бы бум психоанализа. Это просто торжество психоанализа, который вообще из всех щелей, так сказать, вылезает. То есть если в 10-е годы вот русская мысль начинает осваивать работы Фрейда, она начинает, особенно русские религиозные философы, как-то рефлексируют над Фрейдом, пытаются как-то понять вообще, что с этим делать, как бы свои рецепты, да, там вот все-таки они опираются на славянский смысл любви, то в 20-е годы советская Россия. Колоссальный интерес к фрейдизму в марксистской среде. И понятно почему. Потому что фрейдизм не оставляет камня на камне от религиозного сознания. То есть он религию понимает тоже как сферу сублимации и вот как бы каких-то, так сказать, вытесненных влечений. То есть религия, она объясняется, условно говоря, психофизиологически в психоанализе. Поэтому, естественно, для марксизма это очень ценно. То есть этот самый опиум для народа развенчан окончательно и бесповоротно. И в начале 20-х годов начинается очень мощная дискуссия о фрейдизме. Вот как раз в марксистских журналах, особенно в журнале «Под знаменем марксизма». Вот для тех, кто эту страницу хотел бы как-то осмыслить во всей ее полноте и сути, я вам сейчас покажу книжку, только она почему-то тут не стоит. Вот у нас есть такая книжка «Философский контекст русской литературы 20-30-х годов». Ну, кстати, есть и о Горском, Ситницком и Муравьеве, в том числе об этой работе «Огромный очерк», который я комментировала. И здесь вот много глав этой работы написала наша Светлана Григорьевна Семенова. И тут есть у нее такая главка «Судьбы марксистской философии и эстетики». И вот тут как раз очень интересно проанализирована эта дискуссия о фрейдизме. Тут, может быть, Аня, вам как раз тоже будет важно в связи там с Платоновым. Маяковским и другим, потому что тема любви, там она же у вас присутствует. Вот, значит, вот эта дискуссия о фрейдизме, она здесь происходит. И кроме того, в 20-е годы у нас создается психоаналитическое общество. Вот русское психоаналитическое общество, оно возникает в 21-м году, и уже с 22-го года оно активно начинает работать. Вот, более того, значит, начинает издаваться журнал, начинает проходить заседание общества, и начинает издаваться такая психологическая и психоаналитическая библиотека, в которой, во-первых, печатаются труды Фрейда, в том числе его труды как бы по творчеству, то есть то, что у Фрейда целый ряд был попыток такого психоаналитического анализа там, сознания художника, писателя, там, например, вот знаменитый этюд о Леонардо да Винчи, вот есть у Фрейда, вот, и так далее. Но кроме того, там появляется целый ряд работ вот, психоаналитиков российских, которые пытаются анализировать вот с этой точки зрения художника, там, Достоевского, Гоголя, Толстого, Пушкина. И вот именно в 23-м году выходит большая работа, очерки как раз по психологии Пушкина, вот этого самого профессора Имракова, который там в основном он берет домик в деревне, потом Полтаву и, кажется, Медного всадника. Вот он, значит, производит такой вот анализ. Но опять же он базируется на фрейдизме, то есть вот опять на всей вот этой вот методологии, так сказать, подхода к творческому акту, как к какому-то вот, какому-то постоянной работе художника со своим подсознанием, и вот как это, так сказать, подсознание там каким кривым боком вылезает в творчество. Вот. А Горский, он как бы, так сказать, пытается прочитать тоже Пушкина с точки зрения психоанализа, но держа в уме, то есть он использует тоже эту методику, но опять же, вот опять держа в уме вот эту идею творчества новой природы. То есть в конечном итоге идею высветления мира. И какую-то глубинную такую метафизику и философию Пушкина. Потому что это то, чего не чувствовал совершенно профессор Ермаков, хотя у него очень много там всяких этих психоаналитических выкладок, но это опять вот такой как бы позитивистский подход к творчеству Пушкина. И, собственно, он рассматривает, вот просто несколько слов о Ермакове, что, о чем, что он там делает. Вот там он, значит, берет те произведения, которые написаны в Болдинскую осень. То есть «Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сарили», «Каменный гость», «Первое время чего?» Простите, Полтаву он не берет. Перепутал. Почему он это делает? Потому что он говорит, когда Пушкин пишет эти работы, вы все помните? Что это за «Болдинская осень» вообще? Как она взялась? Откуда она взялась у Пушкина? Кто знает?
Холера.
А что должен был Пушкин сделать вместо того, чтобы сидеть там, простите, и писать вот все, все эти шедевры? В это время он шел... Как? Нет. Да, он должен был уже давно жениться и с ней, простите, совокупляться. То есть он должен был жениться, он уже, он, так сказать...
И... Готовил приданое себе.
Да, и, значит, затормозилась. Вот эта самая женитьба, она затормозилась... Вот этой самой внешней обстоятельствами. То есть он был абсолютно заперт, вот, так сказать, в имении, да, и никуда выехать не мог, потому что карантин, холера. И весь этот мощный его, так сказать, эротический потенциал, то есть произошла колоссальная возгонка, действительно вот родились эти шедевры. И что делает Ермаков? Он пытается как бы прочитать эти шедевры сквозь призму психоанализа, то есть как раз проблема опять полов, мужа-женских отношений, вот это вот, женюсь или выхожу замуж, берут ли меня в дом, или я беру к себе в дом, хочу ли я даром поручить нанять кухарку, или я способен заслужить жену, понимаю ли я всеважность моего шага, что я, мужчина или женщина. То есть вот на всех этих как бы дихотомиях и антиномиях вот он строит. Вот. А Горский, значит, как бы изначально меняет вот этот подход, он берет идею целостной природы, целостности природы. И он будет потом анализировать, вот сейчас мы «Магический кристалл», он написан на материале Евгения Онегина, но он там привлекает в том числе и эти произведения, и потом у него была в своих других набросках и статьях о Пушкине будет касаться и того, о чем писал профессор Ермаков, у него там как раз будет такая полемика с Ермаковым. Значит, в 23-м году он работает над этой работой «Магический кристалл». Ну, откуда само название, как вы помните, да, и «Даль свободного романа», да, я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. То есть вот это «Даль свободного романа». Значит, он пытается понять, вот, что такое Пушкин. Ну и сейчас я тут уже, в общем, я уже, конечно, много говорю, я постараюсь, это вообще будет сложная такая задача, потому что работа большая, на 5 авторских листов. Я вам сейчас ее покажу. Это будет момент такой, на самом деле, вот он. Вот вы понимаете, вот это вот,
Ну,
это оригинально. Но тут рукопись не только, тут и материалы, и подготовительные материалы к ней, и сама рукопись, она не завершена. Причем он, значит, с чего все началось? Он в 22-м году стал в психоаналитическом обществе, я думаю, что как раз Ермаковское исследование ему как-то тут повлияло, в начале 23-го года он делает в психоаналитическом обществе доклад о Пушкине. Большой сам, как бы, где свои выкладки дают. И потом он понимает, что ему надо написать книгу. У него уже очень много собрано материалов, и он пишет проспект этой работы. Вот «Магический кристалл» сохранилось. Сейчас я вам даже прочитаю. Вот, значит, его проспект, символик к вопросу о композиции Евгения Онегина. Символика творчества Пушкина, психология творчества эротика, сексуальная конституция, психоанализ детских и отроческих лет, генезис образа музы. Вот это то, о чем я говорила, да, откуда рождается образ мужа. Вопрос о северной любви, дальше у него очень интересно, он просматривает связь Онегина с Полтавой и Медным всадником. Вот, и дальше, значит, у него тут есть рассуждение о смерти поэта. Вот это очень интересно. Вообще, почему, вообще, что со смертью Пушкина происходит вообще, что это такое? Тайна смерти Пушкина. Вот, 4 печатных листа, сначала он хотел 5, потом, значит, с кем-то посоветовался, ему сказали, что 5 вы вообще нигде не напечатаете, сделайте 4, и тогда, может быть, в Пушкинском доме у вас эту работу примут, так сказать, к публикации. И вот листочек там есть, я сейчас даже вам его, наверное, покажу, если найду, листочек очень интересный, нет, наверное, не найду, но листочек, на котором, значит, нарисовано... на котором написано вот этот вот к вопросу о композиции Евгения Онегина, и дальше написано сверху адреса: Иван Андреевич Кубасов, Пушкинский дом, Мойка, 31, и некий Борис Львович, Василий Островский, там трам-тарара. Но этот Борис Львович, это как раз Мадзалевский, то есть главный пушкинист, который вообще печатает Пушкина, издает, и исследования о Пушкине вот в это время происходит. И к нему Горского направляют. И он действительно связывается, вот в первой половине 23-го года он связывается с Мадзалевским и договаривается о том, что какую-то часть работы, потому что он книгу хочет писать о Пушкине, какую-то часть работы, вот именно исследования Евгения Онегина, он опубликует и напишет для Мадзалевского. И он начинает писать. Он очень активно работает, собирает огромный материал. Вот то, что я принесла, тут очень много и выписок, и заметок, и записей, там еще несколько таких, еще сохранились другие папки, он очень много работает. Он действительно исследует и литературу о Пушкине, и самого Пушкина внимательно. И он тут берет вот этот самый важный принцип, принцип медленного чтения. То есть абсолютно кропотливого чтения произведений с всматриванием в образы, в какие-то непонятности, в какие-то закавыки, вообще анализ образной системы, поэтики, всего вот, так сказать, этот метод он активно использует. Он действительно прочитывает Пушкина, всего Пушкина. И интереснейшие совершенно вещи он там находит. И в черновиках к Евгению Онегину, и вообще в каких-то незаконченных черновых набросках, и в той же «Русалке» и так далее. И в 23-м году он пишет вот эту работу «Магический кристалл». Вот она. Вот эти 5 глав.
Она издана?
Ну, конечно, нет. Я ее сейчас буду только печатать. Я же вам сказала эксклюзив.
А давайте вы отксерите, мы разделим это на всех желающих и будем печатать.
Ну зачем, быстрее, если это уже набрано? Это будет выйти в следующем году. Сейчас это будет верстаться, это комментируется. Вот она, это магический кристалл. Вот она, эта работа. Ну сейчас я расскажу. Вот. Причем, значит, он в 23-м году, вот он ее пишет. Здесь 5 глав, 6-я только начата. Вот, тут действительно 4 авторских листа, но чуть меньше, немножко меньше, но она должна была быть больше. Он ее не завершает, хотя над ней активно работает лето 23-го года, и потом осень, он уезжает в Стародуб, устраивает себе такую сам болдинскую осень, у него почти как Пушкин, я думаю, что он поэтому уехал. Он уехал из Москвы, при этом в Москве было довольно холодно. Он уехал в Стародуб, это, ну, это, значит, город, в котором он родился, вот, в родных краях живет. И почти как болдинская осень у него получается, потому что это сентябрь и октябрь, значит, 23-го года. И он возвращается и пишет такой поэтессе Марии Шкапской, которая вот там у нас «Матерь Долороса» лежит, ее сборничек. Он ей пишет, что я полтора месяца провел в Стародубе и почти закончил свою работу о Пушкине, по крайней мере, в той части, с которой договорился с Мадзалевским. И готов ее уже сейчас надо ее перепечатать, отделать и, мол, посылать. Ну, дальше вот мы смотрим, что тут начинает происходить. Происходить начинает перепечатка. Сейчас я тоже вам покажу. Я же говорю, принесла эксклюзив. Так, вот. А, вот он этот листочек заявки. Вот, вот, пожалуйста. Вот, смотрите, то, что я читала. Ну, камера там ничего не увидит. И... Магический кристалл, вот то, что я читала. Тут написано до 5 печатных листов, зачеркнуто. Написано 4. Даже написано, что рукопись может быть готова за 2 месяца, но никакие за 2 месяца он, конечно, ее не сделал. И дальше вот эти адреса Кубасова, который был, ну, это известный был исследователь русской литературы 1-3 19 века, он работал в Пушкинском доме, и вот этот самый некий Борис Бор Львович, это вот Мадзалевский. Вот, значит, с ним он договорился. Так вот, дальше, значит, как бы началась перепечатка, а перепечатка-то вот только вот такая. То есть тут всего 16 страниц. Из этой огромной рукописи, которая там почти 200 страниц, значит, перепечатано только 16. Вот видите, какая старая бумага. Вот, то есть началось, он начал с этим работать, а что дальше произошло? Почему он не доделал? А не доделал он по двум причинам. Я думаю, что не доделал он как раз вот по какой-то своей, так сказать, натуре. Потому что когда он вернулся из Стародуба, и вот это все привез, ну и вот, значит, с этой перепечаткой, там он сначала занимался, ему надо было устроиться, заниматься квартирой, но это ладно, там он какую-то квартиру в Богородске нашел. Но главное, что он опять попал вот в эту динамичную атмосферу кружковой жизни Москвы, а он был человеком, совершенно особым образом чувствующим время. Вот когда я говорила, вот у него постоянно в его письмах и в его этих статьях присутствует вот эта тема, очень важная для Федорова, атмосферической регуляции, вообще как бы некое восчувствие атмосферы. То есть вообще тема атмосферы времени и каких-то духовных, мыслительных и творческих токов и процессов, которые динамично в этом времени сменяют друг друга. То есть то одна, то другая тема как бы вот во времени выдвигается на первый план. И мы это все сами знаем, что как часто бывает, что чем мы вдруг занимаемся, вот нам кажется очень актуальным, и чуть вдруг немножко время меняется, и мы понимаем, что уже нам это не так интересно, потому что появляется какая-то тема, которая сейчас вот она на острие времени, она захватывает, и нужно заниматься ей. И вот он 23-й год, он как бы, поскольку он погрузился весь, только создалось психоаналитическое общество, тут эта полемика его с Ермаковым, он пишет эту работу о Пушкине, а в конце 23-го года что происходит? Приезжает Андрей Белый. Возвращается, когда он обожает Белого. Значит, актуализируется блоковская тема. Начинает, значит, блоковский кружок опять возобновляет работу. Он начинает в этом блоковском кружке. Значит, потом приезжает Ситницкий. И тут у них вся религиозно-философская федоровская проблематика, связанная с проблемой вообще смысла истории и активной апокалиптики, актуализируется. Нет. Это 24-й, 23-й, 24-й. 32-й год, это уже потом вышла эта книжка о конечном идеале, но все эти идеи, они проговаривались ими в начале 20-х годов. И есть наброски, незаконченные статьи, которые тоже в архиве, когда это все, так сказать, ими прописывалось. Идет имиславческий спор в это время, новый виток имиславческих споров, они пишут там тезисы об имиславе, тезисы о там, тайне беззакония и так далее. И главное, что он начинает в 24-м году работать, собственно, уже над работой «Огромный очерк», где он то, что вот он пытался как бы вот в этой работе о Пушкине как-то дать на материале творчества одного Пушкина и вывести, как бы условно говоря, теорию из анализа творчества одного поэта, свою вот эстетическую теорию, религиозно-философскую теорию, он пытается ее дать как некий, как бы уже квинтэссенцию такого вот в эстетическом трактате, но апеллируя уже к разным как бы примерам художественного творчества, где у него там и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и там Градива Йенсена, и чего там только нет. Там очень много у него, так сказать, апелляций. Я вам всем советую. Огромный очерк опубликован. Он есть даже в сети, кстати. Его можно, мы ссылку дали. Я вам всем советую его прочитать. Это тоже незавершенная работа. Вот, потом он будет ее продолжать. Но вот она, по крайней мере, нами была напечатана. Вот. А это вот еще, значит, не вышло. Вот такая вот вещь. И тут очень много заметок, набросков. Положим тут такую вот вещь замечательную.